Не совсем понятное, очень наукообразное понятие биоэнергетика уже стало неотъемлемой частью нашей жизни наравне с такими словами, как аура, прана, чакры, эзотерика и другие. Такие понятия одних людей заставляют трепетать от прикосновения к чему-то тайному и неведомому, в то время как другие скептически кривят губы и машут рукой. Дескать, все это глупости и ничего такого нет. Человеческие представления о биоэнергетике достаточно различны, и часто это выражение вызывает ассоциации с экстрасенсами. Однако это далеко не так. Что же такое биоэнергетика? Биоэнергетика происходит от греческих слов «био» – «жизнь» и «энергетика» – «энергия», «сила». И на сегодняшний день является дисциплиной, изучающей энергетические процессы в живых организмах, функционирующих в целом с биосферой, а также познание об индивидуальном биоэнергетическом поле организмов и их жизнедеятельности. Если рассматривать индивидуальное энергоинформационное поле, оно является частичкой единого энергоинформационного поля Вселенной. Если говорить совсем по-простому, у каждого существует свое поле. Оно подвержено воздействию со стороны окружающего мира, но также само воздействует на окружающий мир. О биополе люди знали еще в далеком прошлом. Так как биополе невозможно увидеть простым глазом, чтобы отобразить факт его существования, на древних рисунках изображали нимб, свечение, указывающее на то невидимое, что окружает человеческое тело. Эти же нимбы мы видим и на иконах, изображениях святых. Более высокая, тонкая энергия образует вокруг человеческого тела довольно ровные концентрические сферы. Физически здорового человека можно описать примерно так. В виде фонтана через макушку энергия разливается по всем сторонам над человеком. Далее она собирается в районе промежности для очередного подъема по телу вверх. Если человек живет правильной, здоровой жизнью, он может не волноваться о циркуляции биоэнергии. Но мало кто из нас обладает преимущественно положительными качествами личности. Причиной плохого самочувствия может служить и человеческое вмешательство, намеренное или случайное. Некоторые люди могут причинять вред одной только мыслью. Недаром с древних времен известно об энергетических посылках, сглазах, порчах и проклятиях. Они наносят большой ущерб биоэнергетике человека. Мы несем полную ответственность за все наши мысли, действия и поступки, ибо они имеют свои последствия. Зачатки современной науки биоэнергетики появились еще во времена древних цивилизаций, которые различными способами фиксировали свои знания. Многие из них, такие как египетская, шумерская, оставили свои знания в храмах, зашифрованных письменах. В них воплощена информация о высших знаниях, космических законах, регулирующих основные энергоинформационные процессы между живыми существами на Земле и во Вселенной. Биоэнергетика – целая наука со своими законами и правилами, знания, которые человечеству необходимо восстанавливать, с целью создать в конечном итоге качественно новую, иную картину мироздания, определить место человека в природе и найти выход из развивающегося экологического и нравственного кризиса. Обратимся немного к истории и совершим экскурс на восток по вопросам биоэнергетики. Энергетическая сущность, известная в Китае под названием Ци, основана на трех типах энергии. Первая – прародительская или хромосомная энергия, которая передается нам по наследству, называемая Ки. Второе – защитная энергия, отвечающая за сбалансированную работу иммунной системы, называемая Вэй. И третье – Энергия, которую мы получаем в результате переваривания пищи и дыхания, называемая ронг. Аюрведическая медицина Индии на протяжении тысячелетий использует понятие прана для обозначения природных энергетических полей организма человека. Согласно учению древней восточной философии, человек состоит не только из физического, материального тела. Его также окружают и другие, более тонкие, невидимые тела. Основные из них – эфирные, астральные и ментальные. Вместе с физическим телом они составляют низшую смертную четверицу человека. Есть еще и сверхтонкие тела – бессмертная высшая троица. Каждое такое тело окружено энергетическим полем. А совокупность их составляет общее энергетическое поле человека. Состояние физического тела зависит от состояния тонкой системы человека. Тонкая энергия первична, физический план вторичен. Все процессы, происходящие на тонком плане, имеют свойство отражаться в физической реальности. Болезнь, в каком бы проявлении она ни была, будь то заболевание внешнего тела, внутренних органов, психические или душевные заболевания, все это есть следствие неправильного образа мышления. Мысль – это энергия в определенном диапазоне частот. Каждая наша мысль или эмоция, независимо от нашего желания, уходит в энергоинформационное пространство и, как брошенный в воду камень, создает и усиливает аналогичную вибрацию в общем мировом энергопотоке, возвращаясь к нам усиленной на порядок аналогичными волновыми вибрациями общего мирового потока. «Что посеешь, то и пожнешь», — говорит пословица, «и брошенное тобой десятикратно к тебе вернется». Каждый вид энергетических полей, имеющих различную длину волн, частотой вибраций, имеет свой определенный цвет. От черно-серого, темно-коричневого, красного до голубого, синего, фиолетового, золотого и белого, бело-серебристого. В зависимости от мышления человека, энергетические поля окрашиваются в определенные цвета. Этот цвет ауры человека говорит о качестве, излучаемой человеком в окружающий мир энергии, его образе жизни, состоянии психики и здоровья. Учение о биоэнергетике – одно из самых древних и обоснованных по своей сущности. Оно доказывает, что в далекие времена люди обладали удивительной способностью воздействовать на других на любом расстоянии, независимо ни от каких преград. Человеческий мозг может рассматриваться как биопередающее и биопринимающее устройство, которое работает в диапазоне ноосферных частот и волн. Они, собственно, и составляют содержание ноосферы, то есть сферы разума, по определению академика Вернадского. В каждом человеке живет большой комплекс нервно-психических энергий. Это невидимая и неощутимая сущность, которая определяет и обуславливает все течение жизни данного человека. Вместе с тем существует и космическое информационно-энергетическое поле, с проявлением которого сталкиваются все люди. Так называемая божественная энергия, великая всеначальная энергия или лучистая энергия, о которой писал Константин Циолковский. На Востоке ее называют психической энергией или энергией Тероса. Все великие чудеса, описываемые в древних манускриптах, совершались с помощью энергии Тероса. Так гласят легенды. Вспомним легенду. По приказу вавилонского царя Навуходоносора нескольких юношей бросили в печь с бушующим огнем. Но горячее пламя не тронуло юношей, и они не сгорели, так как ими была призвана всемогущая энергия Тероса. Пророк Даниил, которого бросили в ров к диким зверям, также остался жив, защищенный мощью этой энергии. С помощью той же всеначальной энергии пророк Моисей творил чудеса. Во время странствования по пустыне он выводил иудеев из Египта. Он извлекал воду из камня, вызывал перепелиный дождь из туч. Иисус Христос возвращал к жизни умерших, исцелял слепорожденных, ходил по воде, усмирял бури, превращал воду в вино. Во всех случаях работала психическая энергия. В наше время, наверное, все слышали рассказы о чародеях-индусах и тибетских ламах, которым ничего не стоит сидеть на воде, ходить по огню, спать на морозе, прикрывшись одной рубашкой, вызвать из пространства любой предмет, телепортировать в любое место на планете. Во всем им помогает великая психическая энергия или благодать Святого Духа. Как говорил Иисус Христос, это и есть та всеначальная энергия, которая двигает горами, ибо для нее не существует преград. Она действует во времени и пространстве. Она может проявить свое действие немедленно. Всеначальная энергия Логоса Творца создает и разрушает миры, погружает на дно океана в материки и острова планеты и поднимает со дна новые континенты. Известный латвийский исследователь и философ Александр Иванович Клизовский посвятил одну из своих интереснейших работ рассмотрению вопросов изучения психической энергии. В частности, он приводит слова космического учителя изучения живой этики Агни-йога. «Существует сила, такая же беспредельная, как мысль, такая же мощная, как безграничная воля, такая же проникающая, как субстанция жизни, и такая невообразимо ужасная в своей разрывной силе». Что же такое эта психическая энергия? Где и как она проявляется? В чем заключаются ее особенности? На все эти вопросы дает ответ Клизовский в своей работе. Познакомимся вкратце с основными ее положениями. Психическая энергия, которая проявляется в каждом явлении природы, на каждом шагу в нашей жизни, не могла не обратить внимания человеческого ума в далеком прошлом. Психическая энергия есть великий аум. Но в то же время аум – это молитва, древнее священное сочетание понятий, которое созвучно с музыкой космических сфер. Она приводит организм человека, правильно произносящего эту молитву, в гармоническое звучание с вибрациями высшего мира и способствует притоку в него психической энергии. Психическая энергия есть все. Это та энергия, которая лежит в основании проявления мира. Энергия, которая запечатлевает образы на пластической космической субстанции. Психическая энергия есть Святой Дух, любовь и устремление. Психическая энергия есть синтез всех нервных излучений. Психическая энергия есть высшее проявление божественной стихии в космосе. Эта всеначальная энергия присутствует везде и во всем. Нет в мироздании такого явления, такого существа и такой вещи, которые могли бы обходиться без психической энергии. Психическая энергия – это та основная энергия, которая вибрирует, регулирует и реагирует на все явления жизни во всем мироздании. Ее свойства и качества не могут быть взяты на учет, так как каждое ее проявление сугубо индивидуально. Каждый случай проявления психической энергии есть равнодействующая всех сил, из которых сложился данный случай. Так что случайности не случайны. Психическая энергия принадлежит к числу тонких энергий. Отличительные свойства таких энергий состоят в том, что чем они тоньше, тем они разумнее и могущественнее. Вместе с тем и воздействие ее на человека, чем тоньше, тем мощнее. Наибольшая энергия наименее ощутима. Тонкие энергии потому и тонкие, что принадлежат к высшим мирам. Они могут производить воздействие на тонкую природу человека, неощутимое для его физической природы, но тем не менее воздействие очень мощное. В учении живой этики сказано: какими земными словами выразить, что тончайшая энергия проявляется в каждом движении человека? Как утверждать, что та же энергия приводит в движение и миры? Как пояснить, что она же и в мысли, и в действии? Она же и побуждающая, и останавливающая причина. Она же мерит и малое, и великое. Правильно полагать о неисчерпаемости психической энергии. Запас разумно израсходованной энергии немедленно пополняется из сокровищницы космоса. Так даже полезно выделять психическую энергию. Новый запас легче отделяет отложения и затем устремляется на мировую работу. Как можно обращать колесо закона в действие, так легко призывать новую мощь из пространства. Слышали ли вы, чтобы йог был растерзан зверями? Не было такого случая, ибо против щита Тереса не дерзнет ни одно животное, в котором есть доля инстинкта. Дело лишь в том, чтобы взять Терес, то есть психическую энергию, вызвать его наружу, из чаши, к конечностям. Каналы чаши разветвляются до всех конечностей, и некоторые могут ощутить свет чаши с напряжением пальцев руки-ног. Или чует свет колокола при соответствии чаши. Все это не метафизика, но указание для применения в жизни. Защита нужна многим, почему же не воспользоваться своим сокровищем? Нетрудно накоплять энергию Тереса, также нетрудно вызвать ее наружу, также нетрудно терять сознание в решительный час. Йог не убивает животное по своей воле, но злая воля животного разбивается о щит Тереса. Одно из удивительных свойств психической энергии – это то, что она наслаивает пространство, оседает и отлагается на всех предметах, окружающих человека. Человек является конденсатором космических энергий. Он также есть мощная динамо-машина, которая излучает разного рода энергии. Поэтому, каков сам человек, носитель энергии, таковы и его вещи. Они могут быть добрыми и полезными, злыми, вредными, опасными. Кто не слышал о вещах, приносящих счастье или несчастье? Дело, конечно, не в вещах, а в той энергии, которая на них нанесена. Энергия эта может сохраняться тысячелетиями. Древние народы, атланты, египтяне, халдеи, хорошо знали об этом свойстве психической энергии. Они сознательно наслаивали на предметах, специально для этого изготовленных, определенного качества энергию, которая должна была производить желанное действие на других. Предметы эти назывались терафимами или заклятыми предметами. При наслаивании на них энергии произносилась особая формула или заклятие. В древние века терафимами пользовались в храмах при богослужении. Чудотворные иконы христиан, изображения Будды – это те же терафимы, которые могут исцелять от болезней и производить разные полезные явления, так как на них наслоена психическая энергия молящихся. Оседание психической энергии на предметах использовалось в древности для намагничивания воды, которая становилась от этого целебной. Поэтому легенды и рассказы о заклятых предметах, о добрых и злых вещах – это не фантазия. Влияние человека посредством психической энергии на все окружающее пространство огромно. В учении живой этики сказано: «Предметы добрые и злые создаются человеком. Мысли добрые и касания благие сотворят предмет благословения. И наоборот, касания злые могут создать очаг очень заразный». Из-за этого рекомендуется быть осторожными с неизвестными, в особенности древними вещами, так как неизвестно, что на них наслоено. Аура человека создает ауру предмету. Известный составитель словаря живого великорусского языка Владимир Даль рассказывал, что перед смертью Пушкин отдал ему свой изумрудный перстень, которым очень дорожил. Называл его своим талисманом и приписывал ему силу, дарующую талант. Затем этот перстень перешел к Ивану Сергеевичу Тургеневу, о котором писатель говорил так: «Я очень горжусь обладанием пушкинского перстня и придаю ему, так же, как и Пушкин, большое значение. После моей смерти я бы желал, чтобы этот перстень был передан графу Льву Николаевичу Толстому, как высшему представителю русской современной литературы, с тем, чтобы, когда настанет его час, граф передал этот песень по своему выбору достойнейшему последователю пушкинских традиций между новейшими писателями. В данном примере речь идет о талисмане, как одной из разновидностей Терафима. Вот что писала по этому поводу Елена Ивановна Рерих, философ, автор учения живой этики, в одном из своих писем. «Талисман, — писала она, — это предмет, приносящий его обладателю счастье, удачу. А Терафим — это талисман, обладающий, кроме этого, мощной охранительной животворящей силой. Чем мощнее наслоение, тем действеннее терафим». Терафимы часто служили оракулами, то есть предсказателями. Приготовление таких терафимов в древности было очень сложно, причем широко применялось знание астрологии. Бывают также астральные терафимы, но такие терафимы принадлежат лишь очень развитым духам, и тайна их изготовления, так же, как и они сами, писала Елена Ивановна, находится в руках великих архатов. Многие явления, такие как телекинез, телепатия, биолокация, влияние аномальных зон, можно объяснить только с позиции биоэнергетических процессов, протекающих в живых организмах и окружающей среде. В энергетических системах при их взаимодействии действует важный закон энергетического резонанса. Суть его состоит в том, что различные энергетические системы могут войти в контакт друг с другом, если их энергетические вибрации будут построены в резонанс. Именно при этом условии можно войти в контакт с излучениями других объектов, как живых, так и неживых. Внутреннее пространство, где решаются задачи управления и настройки вибраций различных энергетических систем, лежит в подсознательной сфере деятельности человеческого мозга. Энергоинформационные излучения, исходящие от живых и неживых объектов, передаются подсознанию, которое автоматически, обработав информацию, может выдавать определенные ответы на те или иные вопросы, например, через движение руки, в которой находится рамка биолокации. Биолокацией или радиоэстезией называются довольно простые методы обнаружения и исследования различных предметов, излучений и феноменов посредством использования скрытых возможностей человека и нехитрого индикатора, так называемые биолокационные рамки, прута или маятника. Наблюдение за поведением этих приборов в процессе взаимодействия системы человек-среда-индикатор помогают определить местонахождение людей, вещей, полезных ископаемых, наличие различных видов излучения. С их помощью можно получить однозначные ответы «да» или «нет» на интересующие вопросы, диагностировать состояние здоровья. В древности в разных странах практиковался способ поиска руд и источников воды с помощью ивовой или ореховой лозы. Он получил название «лозоходство». По современным оценкам, биолокация зародилась более 8 тысяч лет назад, но скрытые подсознательные возможности человека, такие как сверхчувствительное восприятие, помогали нашим первобытным предкам отлично ориентироваться на местности, облегчали поиски пищи. В то далекое время эти явления были проявлением практически безошибочного животного инстинкта, который был постепенно утрачен с очеловечиванием, но он сохранился в нашем подсознании до настоящего времени. Древние египтяне умели пользоваться прутиком. По свидетельству знаменитого путешественника XIII века Марко Поло, совершившего путешествие через Центральную Азию и Китай, волшебную палочку применяли во всех странах Востока. Среди известных людей, интересовавшихся волшебной палочкой, был писатель и философ Гёте. Он говорил: «Только в чувствительной руке магическая палочка действует. Земля – источник сил глубокий и свойств таинственных запас. Из почвы нас пронзают токи, неотличимые для глаз», читаемые в Фаусте Гёте. Энергетическая система человека не просто входит в контакт с энергетической системой Земли, она должна войти в резонанс. В руках лозоходца лоза должна отклониться вверх или вниз, прямо над предполагаемым скоплением воды. Следует отметить, что этот способ с успехом используется и по сей день при поисках мест для рытья колодцев. Но единого теоретического объяснения этого явления с точки зрения науки до сих пор не существует. Существуют различные гипотезы, пытающиеся объяснить явление биолокации. Магнитное, электрическое, гравитационное, самовнушение, воздействие некоего излучения, называемого теллурическим, наличие особого псиполя, проявление биоторсионных сил. Ясно одно, что прутик никогда не наклоняется ни к воде, ни к каким-то объектам биолокации, если он не находится в руках человека. Человек наполнен вибрациями. Он является колоссальным детектором, считывающим как элементарный жидкий кристалл всю голограмму пространственно-временных вибраций, содержащихся в энергоинформационном поле, в зависимости от уровня своего интеллекта и духовности, и в соответствии со своей личной способностью настраиваться, входить в резонанс. А лоза, рамка, никакой не локатор, а только индикатор считывания информации, на которую настроен индивидуум, использующий неосознанную идиомоторную реакцию рук. Биолокация интересна еще и тем, что с ее помощью можно искать и исследовать геопатогенные и аномальные зоны. Издавна народ разделял территории на гиблые и хорошие. Гиблых старались избегать, а в хорошие строили жилища, храмы. На современном языке гиблые места именуются геопатогенными зонами. В случае с геопатогенными зонами, сокращенно ГПЗ, энергия поднимается из глубин Земли неравномерно, а в виде сетки, окутывающей всю планету. Считается, что наиболее активно таинственное излучение проявляет себя в местах пересечения линий, которые образуют гипотогенные, геопатогенные узлы. Так называемая сетка Хартмана ориентирована в направлениях север, юг, запад, восток и образует прямоугольную решетчатую сеть с ячейкой 2 на 2,5 метра. Выявлено, что длительное многолетнее воздействие геопатогенных узлов на организм человека приводит к постепенному снижению иммунного статуса у 90% людей и возникновению необратимых патологических процессов. Выяснено также, что в среднем каждый пятый человек спит или работает в неблагоприятном для здоровья месте. Но как же быть людям, не владеющим навыками биолокации? Есть выход – понаблюдать за поведением животных. Большинство животных наделено природной способностью безошибочно ориентироваться в местах нахождения очагов ГПЗ. Ни одна собака не ляжет в местах нахождения геопатогенных зон, даже если ее хозяин годами пытается приучить ее к этому месту. А кошки, наоборот, предпочитают длительное время находиться в этих зонах. На этом и основано поверье в новое жилье сначала запускать кошку. Маленькая сойка всегда прячет желуди в узлах геоактивных зон. Это ей необходимо для отыскивания их зимой под снегом. Сорока вьет гнезда над узлами ГПЗ. Пчелы роятся на деревьях в тех же местах. Лесные рыжие муравьи строят муравейники с учетом линии геопатогенных зон. Основные дорожки к муравейнику совпадают с их направлениями. Аисты вьют гнезда в геоактивных зонах. Молния в гнездо аиста никогда не ударяет, хотя они устраиваются высоко над землей. Геопатогенные зоны оказывают влияние и на растительный мир. Одиночные дубы растут преимущественно в геоактивных зонах. Яблони и вишни в узлах ГПЗ развиваются плохо. На них, как правило, появляются раковые наросты. В последние десятилетия ученые накопили немало знаний об энергетических линиях, расположенных невидимым образом на поверхности Земли и обнаруживаемых с помощью средств биолокации. Происхождение линий связывается с энергоизлучением нашей планеты и ее кристаллическим строением. О кристаллическом строении планеты было известно давно. Такие знания были получены миллионы более лет назад атлантами, от великих строителей Земли и Солнечной системы. Об этом сообщают древние письмена, найденные археологами. В доказательство кристаллического строения ученые представили найденные древние предметы, которые изображали структурно-кристаллическую модель Земли, состоящую из 12 правильных пятиугольников и 20 треугольников. Все вместе они составляли объемную фигуру, которая называется икосаэдр-додекаэдр и существует внутри Земли в виде кристаллической решетки, своеобразного энергосилового каркаса Земли. Замечено, что свойства нашей планеты наиболее активно проявляются в узлах решетки геокристалла и вдоль ее ребер. Это можно проиллюстрировать примерами. Так, вся вулканическая активность Земли сосредоточена на стыке плит, а значит, на ребрах многогранников. Магнитное поле также хорошо вписывается в конфигурацию этих двух многогранников. В кристаллических узлах силовой системы расположены все мировые центры максимального и минимального атмосферного давления. В этих же местах зарождаются ураганы. Постоянные ветры дуют вдоль ребер системы. И еще одна интересная особенность. Районы Земли, получающие максимум солнечной радиации, находятся также в узлах системы. Установлено, что глобальная каркасная сеть не является структурным образованием планеты. Она имеет энергополевую природу, которая выражается силовыми линиями, плоскостями и энергетическими узлами. Все излучения Земли имеют поляризованный характер. Наша планета испытывает на себе действия различных природных сил, но все они солнечно-планетарного и космического происхождения. Мы, земляне, стремительно вступаем в новую эпоху, эпоху Водолея, которая должна быть отмечена, по предсказаниям древних, быстрым освоением человеком других миров, иных представлений о природе, пробуждением седьмого чувства, чувства знания. И одним из главных достижений нового человека в этой новой эпохе должно стать осознание того, что вся окружающая его природа живая. И камни, и деревья, и земля, и сам космос с его живительной энергией. Дэвид Герберт Лоуренс, видный американский писатель и художник 20 века, писал: «Космос – это огромное живое тело, частью которого мы являемся. Солнце – большое сердце, пульсация которого проходит по нашим мельчайшим сосудам. Луна – большой нервный центр, обрекающий нас на вечный трепет. И кто знает, как властвует над нами Сатурн или Венера? Жизненная энергия струится в нас все время. Эта энергия присуща всем окружающим нас объектам». Прахат Паддар, индийский архитектор, директор геобиологического исследовательского центра в Индии, опубликовал в 1991 году статью «Необыкновенные энергии внутри и вокруг нас», в которой он сделал попытку передать знания древних. Он писал: «Древнейшие мировые культуры, такие как китайская, японская и индийская, значительное внимание уделяли тонким, трудно улавливаемым воздействием естественного и искусственного окружения на организм человека. На основе использования редко встречаемых способностей людей воспринимать и понимать эти воздействия. Такая область знания древних известна как геомансия. В настоящее время оформившаяся как самостоятельная ветвь современной науки геобиологии обнаруживает свидетельство внушительных знаний и мастерства древних геомансов. Так что древние хорошо знали о существовании энергетических полей. Это подтверждают многочисленные различные строения прошлых времен. Так, в старых монастырях в Гималаях здания и кельи монахов располагали и ориентировали так, что они размещались целиком внутри ячеек глобальных энергетических систем, где обычно наблюдается нейтральная энергетическая зона. Во многих местах на поверхности Земли, на обширной территории от Ирландии до Дальнего Востока, До нашего времени сохранились доисторические мегалитические сооружения. Установлено, что построены они были многие тысячи лет назад и располагаются непосредственно в точках пересечения энергетических сетей с отрицательной энергией. Мегалиты были созданы из специального материала и имеют особую форму для того, чтобы преобразовывать отрицательную энергию в положительную. Некоторые такие преобразователи называются менгирами. Они и сейчас оказывают достаточное влияние на большие территории. Другого рода огромные сооружения – дольмены – располагаются в центре ячеек геоэнергетической сети, но они функционируют как излучатели положительной энергии. Надо заметить, что по всему Крымскому полуострову разбросано множество древнейших мегалитических построек, характерных для 4-3 тысячелетия до нашей эры. Так, на Мангуб-Кале вы можете познакомиться с менгирами, древними обелисками, дольменами, погребальными и культовыми сооружениями, а также кромлехами, каменной конструкцией, образующей окружность. Крупнейший в Крыму дольменный комплекс находится рядом со вторым кордоном Севастопольского лесничества. В Байдарской долине тавские каменные ящики Ташкой, скельские менгиры на въезде в село Родниковое, алуштинский кромлех или крымский стоун Хендж, дольмены в Красноселовке Белогорского района и многие другие. Наш Крымский полуостров является мощнейшей геофизической и энергетической точкой планеты. Индийский ученый Поддар утверждает, что древние римляне при постройке зданий ориентировали их соответственно с глобальной энергосетью. Знаменитые римские дороги завоевателей проложены в точном соответствии с энергетическими сетями, и они могли управлять энергетической сетью. Римляне знали об отрицательной и положительной энергии планеты и ее воздействии на людей. Они знали, как превращать эту энергию в положительную для уменьшения страха марширующих по дороге воинов. В Древней Индии глобальные энергосети учитывались для правильного расположения строящихся храмов относительно жилой застройки. Исследователи выяснили, что интенсивность излучения этих геосетей в течение дня и года меняется. Наблюдения над ними выявили циклические изменения, имеющие также и стационарное состояние. Это можно проследить 8 раз между восходом и заходом солнца с интервалом в 1.5 часа. В Южной и Северной Индии такие состояния отмечены в календарях на каждый день недели. Эти периоды связаны с изменением интенсивности излучений по сравнению с базовым энергетическим уровнем. Они могут становиться то отрицательными, то положительными. Смысл этих изменений до сегодняшнего дня не выяснен и остается объектом исследований ученых Запада, лишенных конкретной связи с силами света и Солнечной системы. Удивительно для современных горе-ученых то, что наши древние предки, оказывается, имели весьма точные и сокровенные знания об энергополях, об изменениях их и тонких воздействиях на организм человека. С древних времен люди использовали энергетические сети Земли при возведении культовых зданий. Изучая архитектуру старинных храмов и церквей, ученые обнаружили обязательное присутствие под ними подземных водных потоков. Это объясняется тем, что вода является причиной образования того или иного торсионного энергополя, поля, образующегося вокруг вращающегося объекта, в данном случае частиц воды, и представляющего собой совокупность микровихрей пространства. В качестве примера можно указать на знаменитый кафедральный собор во французском городе Шартре. В этом культовом здании водные потоки были использованы для создания постоянного торсионного эффекта. Анализируя конструкцию собора, выяснилось, что строители создали под храмом на глубине 37 метров 14 пересекающихся водных каналов. А почему высота центрального купола оказалась равна над землей также 37 метров, до сих пор для ученых остается загадкой. Хотя древние знали, что формы любых сооружений создают энергетические поля, проявляющиеся посредством центральной энергетической точки. Эта энергетика называется энергетикой формы. Такие излучения действуют на человека с головы до ног, на все энергетические центры. Понимание такой взаимосвязи является первейшим фактором гармонизации нас с окружающей средой, которые создают возведенные нами сооружения. Гармония мира на нашей планете во многом определяется наличием тонкой космоземной энергии и биополей минерального, растительного, животного царства, человека и Земли. Весьма важный вопрос – это способ количественного измерения интенсивности энергетических полей. Для этого используются условные единицы или баллы. Так, во Франции исследователи Антуан Бави и Андре Симонтон используют специальную антенну Лехера. Конструкция ее состоит из горизонтальной рамки с биометром, шкалой, по которой перемещается ползунок. Размерности шкалы носят название по фамилии одного из ученых – Бави. Так, 0 Бави – это отсутствие энергии. 6500 Бави – это энергия здорового человека. От 6,5 до 16,000 Бави – энергия различных чакр человека. Следует заметить, что в этот диапазон вполне укладываются концентрации энергии, присутствующих в храмах, церквях, мечетях и других культовых постройках. В католических костелах, например, около распятия уровень энергии равен 11,000 Бави. Эта величина соответствует энергетическому уровню сердечной чакры человека. Колокольный церковный звон по той же шкале составляет также 11,000 Бави. В мусульманских мечетях против восточной ориентированной ниши уровень энергии равен 12,000 Бави, что соответствует уровню энергии горловой чакры человека. Призывы муэдзина к народу и к Аллаху воспроизводятся на том же энергетическом уровне. В тибетских храмах и священных местах уровень энергии около 14,000 Бави. Это соответствует энергетике аджны, то есть чакры третьего глаза человека. А вертушка тибетского монаха, вращающийся барабан, на котором написана мантра, имеет при вращении энергетический уровень от 12 до 16,000 Бави. Рассматривая энергетику применительно к созданным человеком искусственным предметам, можно сказать, что особые вибрационные энергии создаются формами и пропорциями предметов и никак не зависят от материала, из которого они созданы. Энергию излучают также и различные символы, вытканные на материи, напечатанные на бумаге, выгравированные на металле и так далее. Высокий уровень их торсионной энергетики может сохраняться многие столетия. Давно известно, что в природе существуют всевозможные образования, обладающие очень мощной положительной энергией. Это песчаник, мрамор. Отрицательной энергией обладают алмазы, некоторые драгоценные камни, гранит, кварц. В природе есть единственный элемент, который является безграничным источником положительной энергии. Это огонь. Считается, что даже самое маленькое открытое пламя излучает громадную энергию. Давно замечено, что четное количество огней, свечей, лампад в помещении нейтрализуют энергию друг друга и становятся вредными для человека. Нечетное же число огней – 3, 5, 7 – дополняют друг друга и создают высокооцениваемую положительную энергетическую среду. В Индии издавна распространена важная процедура получения энергии. Она заключается в том, что на короткое время люди располагают руки вокруг пламени свечи, светильника. Одного мгновения достаточно, чтобы поднять энергию человека до энергии пламени. Приведенные факты красноречиво говорят о фундаментальных знаниях наших далеких предков, которые досконально знали о воздействии окружающей природы и искусственной среды на организм человека. Наша же традиционная наука объясняет свойства неживой материи и ее энергии с позиции физических представлений. Но объяснение природы биологической энергии с точки зрения физики представляет собой неимоверные трудности. Невозможно современным состоянием западной науки, например, объяснить, откуда берется энергия для бесконтактного передвижения предметов телекинез, как происходит диагностика состояния человека на большом расстоянии, как передаются мысленные образы и многое другое. Вот что говорил по этому поводу профессор Чернецкий на Всесоюзном совещании комитета по проблемам энергоинформационного обмена в природе. «Можно привести такой пример, — говорил он, — воздействие поля человека на инфракрасный приемник. Воздействующий становился на расстоянии нескольких метров от приемника, фиксировал фон, а затем мысленно производилось воздействие полем руки. При этом возникал сигнал, величина которого соответствовала нагреву на 20-30 градусов. Естественно, что говорить здесь о тепловом излучении не приходится. Несомненно, что существуют поля, обладающие определенной спецификой. Их можно назвать информационно-энергетическими полями. Они позволяют передавать информацию в широком масштабе и обладают энергетическим воздействием. Они изменяют структуру вещества, влияют на энергетику живых организмов и многое тому подобное. Современные представления о природе информационно-энергетического поля связаны с концепцией об электронно-магнитных волнах с продольной компонентой распространения, которые формируются в энергетических центрах человека. Они обладают высокой проникаемостью через любые материальные преграды. Особенность электромагнитных волн с продольной компонентой электрического поля позволяет объяснить существование ноосферы по Вернадскому, то есть информационно-энергетического поля вокруг Земли. Действительно, если такое поле создается всеми живущими на планете существами, то в каждой точке пространства есть информация о каждом из этих существ. Значит, для чувствительных людей имеется возможность, подстроившись, черпать эту информацию. Очень интересен произведенный опыт, когда были зафиксированы приборным путем оболочки вокруг мысленного образа, созданного человеком. Побуждением к проведению такого опыта были сообщения о том, что возможна диагностика состояния здоровья человека на большом расстоянии именно при создании мысленного образа. После размытия образа, опять-таки мысленным путем, оболочки не фиксировались. Полученные данные подтверждают мысль о том, что при рассмотрении биоэнергетических явлений необходим некоторый новый подход – введение новых физических представлений. По существу, в описанном опыте, при создании мысленного образа, который фиксируется приборами, речь может идти о структурировании чего-то слабыми полями, которые создаются человеком. В объяснении проводимых в настоящее время исследований биоэнергоинформационных процессов, большую роль может оказать лептонная гипотеза профессора Искакова. Она тесно связана с природой биолокационного эффекта и является одной из передовых гипотез в науке о биоэнергетике. Рассмотрим кратко, в чем ее сущность. Вот что говорит об этом сам ученый. Прежде всего, это квантовая биоэнергоинформатика, изучающая процессы обмена слабыми и сверхслабыми энергоинформационными сигналами. Она помогает по-новому взглянуть на явления телепатии, телекинеза, ясновидения, биолокации, полтергейста, левитации и прочее. В этой гипотезе используются идеи квантовой физики, рассматриваются материальные носители физических полей в виде легчайших элементарных частиц – лептонов и микролептонов. Согласно этой гипотезе, окружающий нас мир пронизан микролептонными волнами, передающими движение мирового лептонного газа. Вокруг всех тел существуют стоячие лептонные волны, квантовые голограммы, вставленные друг в друга и копирующие геометрию и структуру тел. Каждая голограмма содержит всю информацию о теле, являясь его информационным двойником. Совокупность таких голограмм и образует так называемую лептонную душу, которая беспрепятственно проникает сквозь любые твердые экраны в другие тела. Эти, в кавычках, души простираются, согласно законам статической физики, сколь угодно далеко. В каждой точке пространства могут пересекаться голограммы многих тел Вселенной. Кстати, это подтверждает постулат Гаутама Будды «все во всем и все в малом». То есть в каждой пространственной временной точке имеется слабая и сверхслабая информация обо всем пространстве времени. Проблема подключения человечества к этой лептонной энциклопедии – это труднейшая проблема порога чувствительности и оптимального соотношения сверхслабых сигналов к информационным шумам. Можно с уверенностью сказать, что научные разработки и исследования в области биоэнергетического анализа набирают обороты. Наступит время, когда человек сможет по-настоящему проникнуться идеями одного из фундаментальнейших законов природы и действительно себя почувствовать частицей общего энергоинформационного потока Вселенной и захочет жить в гармонии и добре как внутри себя, так и с окружающим миром. Все больше совершенствуя возможности изучения биоэнергетических процессов, осознавая нашим разумом целостность и единство макро- и микросистем во Вселенной, мы сможем приблизиться к пока еще основательно неизученным и практически неизведанным истокам многих таинств природы и взаимодействия процессов энергообмена между человеком и Вселенной.